Дорогие мои, разумеется, то, что знаем мы, что христианство – это величайшая религия, единственная религия, это, разумеется, общие слова, хотя и содержит истину, разумеется. И мы всегда стараемся конкретно осветить те или иные стороны и те или иные откровения христианских учителей, и мы должны проследить, как развивается вообще в области мышления, в области чувства, восприятия это именно великая религия, которая, разумеется, больше, чем исповедание и так далее. Да? Я много раз говорил о сущности Христа, о сущности христианства. Сейчас я хочу осветить очень значительные стороны, через которые мы постигаем, в чем заключается именно импульс Христа и как мы должны внести это в развитие человечества и в развитие нашего сознания. Мы должны сказать очень значительное слово «доктор». Мы должны знать, дорогие мои, это касается самой сокровенной стороны нашей души и нашего воплощения, нашей деятельности на земле. И это самое сокровенное, самое дорогое для нас, для человеческого сознания, это то, что если мы действительно служим миссии Михаила, миссии Святого Духа, да, если мы служим действительно Утешителя, и мы действительно очень серьезно, глубоко изучаем наследие доктора, и тем самым мы изучаем откровение импульса Христа, то мы, доктор говорит, то мы становимся частью, именно частью, органической частью Михаила, органической частью самого Утешителя, частью, мы сами являемся частью Святого Духа, и тем повыше, я должен сказать, что мы становимся частью самого Христа. Христово сознание в нас осуществляется именно тем, что мы усердно изучаем импульс Христа, проявленный с 20-го столетия. И мы должны знать, что мы не просто изучаем. Изучение – это поверхность. Если посмотреть, человек набирает знания. Но в эзотерике не так оценивается учение, изучение. Ученик – это не просто ученик. Это не просто последователь. И об этом говорит именно то, что когда мы изучаем эзотерически, это обозначает то, что мы становимся частью того учения, того импульса, того существа, которого мы изучаем. И поэтому это великое назначение человека – изучить, чтобы стать составной частью того, что он изучает. И вот если человек изучает ариманское наследие, и если человек изучает арманские мысли, арманское мышление, настроение, восприятие мира и так далее, оккультизм, эзотерика изучения говорит нам о том, что то, что мы изучаем, мы становимся, мы сплавимся с ним, и мы становимся частью того самого, что мы изучаем. Изучаем мы и вносим в нашу плоть и кровь импульс Люцифера. Мы постепенно превращаемся в существо Люцифера. И тем более огромная радость для нас, для нашей души. Если мы изучаем откровение Святого Духа, мы становимся частью, мы сами становимся Святым Духом на той высоте, на которой мы осуществляем это познание и это, насколько мы осуществляем вознесение нашей души. Но здесь самая главная идея, что мы говорим, что когда мы что-либо изучаем, это не просто, это не праздное изучение того, что происходит вокруг нас. Изучая, мы становимся сущностью того, что мы изучаем. Вот это самая значительная и утешительная мысль от доктора, который течет к нам, который ободряет и вдохновляет. Поэтому мы должны очень хорошо знать, не изучаем Евангелие, не изучаем откровение Святого Духа, мы становимся частью Евангелия, и я даже прошлый раз я сказал, что то, что от ныне мы будем говорить об импульсе Христа, мы заполняем новые листы именно пятого Евангелия, нового Евангелия. Насколько обогащается наше познание и качественно превращается в нечто совершенно сущностное. Я отучил самую удивительную вещь, и мы должны сказать, что мы не просто созерцаем природу. Мы не просто так смотрим на то, что происходит вокруг нас. Это не праздное такое увлечение наших органов чувств и восприятия органов чувств. А за этим стоит всегда эзотерический оккультный смысл, и это дает нам огромное утешение. Поэтому наши глаза не просто смотрят, наши уши. Это все имеет огромное значение, об этом мы поговорим. А потом позже, а сейчас я пойду дальше, потому что должны осветить разные стороны именно сущности христианства. Мы, прежде всего, должны знать, и доктор об этом подчеркнул, говорит, что после мистерии Голгофы в нас, в нашем организме происходит интенсивнее, то есть усиливается процесс разрушения, чем когда бы это ни было это. До мистерии Голгофы люди, сохраняя свои ясновидческие способности, менее разрушали свой внутренний организм, а с наступлением мистерии Голгофы и особенно с 15 столетия происходит огромный процесс разрушения. И ночью это все, восстанавливается. Но, как мы знаем, из духовной науки, для вас это тоже истина, что восстанавливается не все. Вот днем мы мыслим, чувствуем, волим и так далее, разрушается нервная система, а ночью это все восстанавливается. Но восстанавливается не полностью, иначе не было бы старения, иначе не было бы и смерти, разумеется, это логично, да? А то, что не восстанавливается, это превращается в основу для нашей памяти. Если бы у нас все восстанавливалось, тогда у нас не было бы днем памяти. Поэтому память жиждется на именно те невосстановленные органы, то есть клетки, на которых и опирается наше сознание и получает от этого способность воспринимать то, что произошло в прошлом. В общем, чувство воспоминания зависит от того, что не все восстанавливается. И это мы должны тоже знать оккультное происхождение нашей памяти. Вот мы что-то помним в прошлом, благодаря тому, что в организме не все восстанавливается. Поэтому из духовной науки я надеюсь, что вы это хорошо помните, что если в нашем организме происходил бы только рост, процветание нашего организма, у нас не было бы сознания. Наше сознание зависит от того, от процесса разрушения. Насколько сильно разрушается нервная система, настолько у нас и развивается сознание. Когда мы смотрим на процесс разрушения, мы смотрим на процесс нашего сознания, нашего роста сознания. И это очень значительно, потому что с этим связана огромная мистерия. И этим отличается от всех религий именно христианство и в этом великий смысл существия Спасителя. Я уже отметил разрушение нервной системы, потому что у нас происходит процесс мышления. Я об этом должен был обязательно сказать, потому что именно процесс мышления в нас рождает именно разрушение. А ночью, когда бессознательно происходит наша жизнь, тогда в нас восстанавливается. Значит, то, что в нас проходят импульсы роста, восстановления жизни, вы это уже знаете, разумеется, из духовной науки, что здесь нет ни капли сознания. Наша сознательная жизнь зависит от процесса разрушения, который происходит через мышление. И поэтому я сказал, что после мистерии Голгофы особенно интенсивно происходит процесс мышления, начиная с 15 столетия, это связано, разумеется, уже вы хорошо должны это связать, это связано с развитием философии. И вот появляются первые философы. Августин, потом Плотин, это возрождение Платона, великого Платона, продолжатель идеи Платона. Потом идет Декарт, и так далее, и так далее. И все это они мыслят, они стараются установить истину, но самое главное они делают, не создавая все это. Уже то, что они мыслят, так сказать, головой, своим мозгом, головным мозгом, да, это разрушает очень сильно в иной жизни, именно наши клетки, нашу особенно нервную систему. И ради этого было допущено именно философия, чтобы оно очень сильно и основательно разрушило в нас биологическую, физиологическую жизнь, которая меняет сознание и внедряется в процесс мышления, в процесс философии, чтобы разрушило это хорошо, как следует, чтобы подготовить эпоху души сознания. Душа сознателя никак не наступила бы без философов. Поэтому философы, они выполняют свою внутреннюю подсознательную миссию, разрушая наши гнилые клетки, восстанавливая ночью не все, от этого зависит, как я сказал, процесс, то есть воспоминания, но здесь надо сказать, пока мы перейдем в дальнейшем. А когда человек умирает, происходит соконцентрация процесса смерти. И это есть основа нашей сознательной жизни после смерти. Если бы не было бы этого, такого сильного, интенсивного процесса разрушения, который происходит в момент смерти, там, где живое тело превращается в труп, тогда у нас не было бы опоры для нашей сознательной жизни именно между смертью и новым рождением. Как растение имеет корни, опирается на корни, так мы после смерти опираемся на наш процесс смерти, и это есть основа нашей сознательной жизни после смерти. Потом вы вспомните, что и эфирное тело разрушается. И эфирное тело дает основу нашего яркого, ясного сознания, именно духовного мира. Насколько сильно мы разрушаем эфирное тело и физическое тело, насколько сознательно это происходит, насколько и очень большая сила и свет имеем в духовных мирах. Поэтому мы должны сказать, что весь год оборот года разделяется на два полюса. Первый процесс, это первый раздел, это лето и весна. Тогда происходит цветение, благоухание растительного мира, и мы должны знать и соответствовать с тем, что происходит в течение нашего сна, глубокого сна. Наш сон отражает именно цветение, рост летнего периода. Лето нас, как вы знаете, я думаю, надеюсь, что вы это знаете, но я хочу связать с такими сериями процессы, потому я не напоминаю вам эти процессы, потому что из духовных наук вы уже очень много знаете, но все же надо отметить, что и собрать все это вместе. Весна и лето. Мы знаем, что происходит, да? Природа цветет, и это благоухание, и это рост, и это цветение, и все. Это все происходит в нас в течение глубокого сна. Значит, мы должны, дорогие мои, это не только идея, это не только мысль, но и понятие, но с этим мы должны связать наши восприятия. Вот когда мы начинаем соответственно воспринимать, что лето, жизнь природы, летом и весной, это соответствует нашей жизни в течение сна, вот когда мы это воспринимаем, тогда начинаются первые ростки восприятия микрокосмоса. Когда мы говорим, что человек это микрокосмос, по соответствии с макрокосмосом, то мы должны знать, из каких элементов все это состоит. И первые такие проблески нашего сознания, что мы являемся микрокосмосом, мы находим соответствие между природой и нашей внутренней жизнью. Днем наша жизнь протекает сознательно, и значит мы проживаем личную индивидуальную зиму. Вот зимой все увядает, да, все замерзает. Это связано, то есть мы можем найти параллель по отношению к нашей дневной жизни. Днем, когда мы живем, наше астральное тело «Я» живет в зиме, состоянии зимы, да? А ночью наше физическое эфирное тело живет в лето и в объяснил, да? И вот это соответствие, когда мы начинаем воспринимать. Вы помните, это великое название, дорогие мои, мы это должны хорошо осознать. Философия свободы, 4 глава. Какое заглавие там? Мир как восприятие. Все зависит от нашего восприятия. Разумеется, мы говорим ангелы, архангелы, это все должно постепенно прийти в такое время, чтобы мы должны это воспринимать. Поэтому первая задача, не только первая задача, но вообще задача нашей дневной жизни заключается в том, чтобы мы находили соответствие между микрокосмосом и макрокосмической жизнью. Макрокосмос живет летом и весной, это одна половина года, и вторая половина года осень и зима. Что происходит, мы это видим прекрасно своими внешними чувствами. Да? А то, что это самое происходит в нас, вот это мы должны воспринимать. Потому и доктор говорит об этом, чтобы постепенно возникло в нас именно воспоминание подсознательное, чтобы мы начинали постепенно воспринимать это макрокосмическое свершение, которое происходит и внутри нас. Это первое. А второе, когда мы подходим ко времени осени и зимы, мы уже видим увядание природы, и это состояние, когда увеличивается тьма, это жизнь души, то вместе с тем мы хорошо знаем, что тогда именно дух земли пробуждается. И мы тоже пробуждаемся. Наша душа пробуждается зимой, а спит вместе с душой земли летом. Да? Вы же знаете, я надеюсь, Ваня, ты это хорошо помнишь. Нет? Я надеюсь, да. Во-первых, праздники четырех дней года здесь очень хорошо описывается то, что я сейчас говорю. Но я хочу связать это с великим изречением Христиана Розенкранца. Значит, мы, как мы сказали, живем летом, но живем жизнью души Земли. А душа Земля постепенно выходит из своего физического космопланетарного тела и погружается в макрокосмос и влечет вместе с ней и нашу душу. И мы живем во сне, то есть летом особенно мы живем почти в сновидческом состоянии. А глубокое погружение в тело происходит 21 декабря. Самое глубокое погружение в тело. И поэтому проведение связало великий момент нашего соединения, соединения нашей сознательной жизни с духом Земли именно зимой. И поэтому именно зимой и происходит это число, когда приходит дух-пробудитель нашего сознания, сам Господь. Поэтому Рождество связано с тем состоянием Земли, когда душа Земли наиболее бодрствует. И чтобы мы приняли этот бодрствующий импульс, чтобы и мы тоже мыслили как следует интенсивно и сознательно, вот тогда и происходит именно Рождество. Но, дорогие мои, когда познание проистекало из того импульса, который происходит летом, когда душа Земли находится вне своего космического тела, когда подсознательные импульсы, подсознательные импульсы наиболее интенсивно сильно действуют на душу человека, тогда и люди получали до мистерии кругов свои ясновидческие познания. Потому что они были подсознательными, инстинктивными. А подсознательные ясновидческие познания люди получали из подсознательных состояний души Земли. Оттуда проистекало их знание, потому что это была не сознательная жизнь, а именно подсознательная инстинктивная ясновидение. Даже мы говорим о том, что когда люди в древности имели ясновидческие способности познания духовных миров, это зависело от того состояния души Земли, когда сама душа давала людям инстинктивные знания, то есть в момент лета, в разгар лета. Да? И это великое солнцестояние 21 июня было самым великим праздником для человека, для человечества и для самих посвященных. Поэтому говорилось так, что летом душа человека особенно сильно воспринимала «Эк сделал нас всего». От Бога мирающего. Это цветение земли, природы, и все это говорит о том, что это из божественного мира. И душа человека очень хорошо воспринимает именно этот призыв, что мы рождены от Бога. Летом происходит глубокое переживание великого изречения имена Христиана Розенкрейцера «Эк сделал нас всего». То есть от Бога мирающего. И это переживалось всеми людьми, и особенно и посвященными. Они, разумеется, более сознательно переживали, но самое главное, от Бога мы рождены, и здесь не было ни одного момента свободы. Человек чувствовал, что он от Бога рожден, и все то, что вокруг него, это все творчество Бога, и сама душа – это творчество Бога, и воспринималось, мы рождены от Бога. Когда после мистерии Голгофы мы подходим к зиме, к 21 декабрю, тогда душа начинает бодрствовать, но природа же увядает. Осень начинается это все, да? И что и состояние души, земли и вообще природы очень сильно действует на душу человека. Это окутывание души человека мраком и тьмою, и холодом. Это на душу действует очень сильно, вызывает в душе печальные настроения, и связанные с этим из депрессии, и вообще-то душа-то бодрствует, но чувствует враг. Поэтому Христиан Розенкрейцер предлагает человечеству другое великое изречение. Когда мы подходим ко времени зимы, мы должны внести в это состояние умирания земли огромный импульс «In Christo Morimo» – «Во Христе мы должны умирать». Вместе с природой душа тоже умирает осенью и зимой, особенно 21 декабря, но мы должны внести вот этот процесс, мы должны внести импульс Христа. Поэтому Христиан Розенкрейцер говорит великое изречение «In Christo Morimo». И без импульса Христа люди обудываются этой тьмой, айманической тьмой, то они-то бодрствуют. Но это бодрствование, это мышление, ясное мышление происходит в области и в сфере анимана. Поэтому так важно знать, как мы должны подойти к осени, и особенно к весне, как мы должны подойти с импульсом Христа, чтобы мы не окутывались этой тьмой, этой ложью и анимальским мышлением. Дайте мне сразу же вспомнить тот процесс, который происходит в состоянии сна. Ночью Аниман душе говорит, существует только земная жизнь, земное сознание, материальческое сознание, отеческое положение, и живи на земле сколько угодно, как угодно тебе. Живи материально, живи земной жизнью. А Люцифер говорит, тот же Аниман, Люцифер говорит, не надо тебе земной жизни, отойди от земной жизни, вознесись на небеса, живи как ангел, отойди от земной жизни, от земного сознания. И между двумя этими искушениями человек должен правильно ориентироваться. Да? А для этого именно нужно ему правильный импульс от Святого Духа и от импульса Христа. Поэтому в момент зимы, когда огромная тьма наступает на душу человека от природы, а человек же часть природы, нет, его физическое тело, и все, это часть природы. И не может душа не сопереживать с процессом природы. И здесь мы должны непременно принести импульс, великий импульс «In Christo Morimo». Во Христе мы должны пройти зимнюю пору. Это и великая задача человека, чтобы он правильно прошел эпоху осени и зимы, а потом уже наступает лето, весна и лето. А что ожидает душу человека весной и летом? Это все касается, разумеется, самого главного импульса, импульса свободы. Зимой мы не можем быть свободными без импульса Христа. Потому что земля рождает в нас, в нашей душе огромную печаль, депрессию и земную закономерность. Живи только земной жизнью. Все. Материя вокруг и тьма. Что такое тьма? Когда нет прозрения душевного, хотя бы интуитивного прозрения, что существует в духовном импульсе. Да? А лето? Летом душа увлекается душой земли и уходит из тела. Вы знаете, что 21 июня – это самое высокое состояние души вне тела. И жизнь на Земле протекает в сновидческом состоянии. Человек думает, что он просто, ну, по сути, душевно, эзотерически, реально, уже живет душой Земли и далеко-далеко в космос смотрит и внедряется в космическую жизнь. Поэтому это сонное состояние летом и весною, когда процветает вся природа, и душа тоже, физическое тело процветает, и прекрасно воспринимает это все, цветение, радость и все. А душа засыпает. Поэтому мы сказали вначале, когда в нас происходит рост и цветение, как в природе, тогда в нас нет сознательной жизни. Когда происходит увядание и смерть природы, тогда в нас рождается сознание. Но везде мы должны внести импульс Христа, чтобы мы не заснули бы душевно, эзотерически, то есть реально. Да? Поэтому в этом душа спит. Эзотерически такого состояния всякого человека. И тем самым нет ни капли свободы. Человеческая душа живет душой на Земле и смотрит в космос, воспринимает космические все свершения, события, сопереживает, но ни капли свободы. И тем более, и нет бодрствования. Поэтому мы должны внести в состояние лета третье великое изречение христиан Розенкрейцера «Per spiritum sanctum remiscens». В Святом Духе мы пробуждаемся и вносим сознательную, пробуждающую душу именно в состояние лета, когда особенно трудно жить в бодрствующем сознании. И в этом великая задача этих трех изречений. И мы связываем именно с макрокосмической жизнью Духа Земли, как это связано и отражается именно жизнью человеческой души. Да? И без этой ориентации, дорогие мои, человеческая душа находится в лабиринте, подходит к земле, пробуждается в этом материалистическом пробуждении, подходит к лету, засыпает, и Люцифер очень сильно искушает, потому что отрывает от земли человека, уносит его в космическую жизнь. Люцифер всегда говорит человеку, зачем тебе быть человеком с земли? Будь ангелом, оторвись от земной жизни, зачем тебе земная жизнь? Это есть, в сущности, искушение буддизма, которое проистекает от Востока. Да? На Востоке именно господствует эта тенденция. Отойдите от земли, не надо вам ни индустрии, ни развития, ни капитала, ничего, они живут на улице. Да? Мы должны увидеть, как содействуют нашей жизни души эти великие три изречения. И мы должны эзотерически, аккуратно, грамотно воспринимать, что без импульса Христа мы не можем подойти к земле. Индивидуальная земная жизнь, да, начинается с осени, но это индивидуально, потому что все зависит от индивидуальности. Да? Насколько человек радует, насколько погружен в материализм или в искусство, или и так далее. Да? Все это индивидуально. Индивидуальная зима зимой. И здесь нам нужен импульс Христа, чтобы во Христе мы умирали. А летом Нам нужен импульс Святого Духа, чтобы мы пробуждались бы. Когда душа земли спит, душа человеческая спит, и мы здесь должны внести Святой Дух, чтобы пробудиться per spiritum sanctum revivissimum. Это самые великие путеводители нашего развития души и развития человечества. Тем самым мы очень хорошо видите, дорогие мои, что без духовной науки человек не только в лабиринте находится, но находится в болоте материализма. И душа никак не сможет выкарабкаться из этого состояния без ориентации духовной науки, без напутствия Святого Духа, дорогие мои. Поэтому все зависит от того, насколько мне предается духовной науке к Святому Духу. Ясновическая наука спасает человеческую душу. Ясновическая наука – это то, что нужно человечеству, потому что человек постепенно начинает сознаваться. Никогда душа не будет довольна собой, если не осознает своего духовного происхождения. Ни одна душа, любая, материалистическая, атеистская, все равно, любая душа не приходит в гармонию к самой себе. Никак не потому что... Если не осознает, что его душевное происхождение из небес экстеонастин, этот человек должен осознать. Прибавить к этому во Христе импульс, да, и проносим. И, разумеется, мы сейчас, 20-го столетия, должны сказать, что Везде мы должны внести пробуждающий дух Святого Духа. Потому что в Святом Духе возрождается все, и мы бодрствуем и зимой, и летом, благодаря Святому Духу. Посмотрите вокруг. Все они идут против Святого Духа, потому что они не борются против отца Люцифера и Аримана. Ночью получают огромные инспирации, огромные душевные внушения. Это все в душе очень сильно оседает. И этим потом в нем живет человек. И не хочет ничего услышать о духовной науке. Потом почему? Ночью в глубоком сне получает огромное внушение, как я сказал, огромная инспирация лежит в душе. И потом пробуждается этим жизнь. Мы должны знать очень глубоко должны размечивать две основные импульсы. Чем наполняется наше мышление? И чем наполняется наша сознательная жизнь? Аиманическими мыслями, атеистическими или мыслями Святого Духа. Это должно очень сильно разграничить. Как полярность состояния в нашем же состоянии сознания, должно произойти огромное размежевание, полярное размежевание, мы должны четко осознать. Днем мы получаем дневные впечатления, и это есть чистый материализм, чистый аиманизм. Это нужно человеку. Потому что это вызывает процесс разрушения, чтобы не возвратиться от этого. Просто напоминаю. Без процесса разрушения мы не подошли бы никак в душе сознательно. А теперь я хочу сказать очень такие некомфортные мысли, дорогие мои. Хотя и правду из духовной науки. А что значит душа сознательная? Вот здесь мы хотим раскритиковать как следует. Я лично себя вспоминаю. Аристотеля, Августина, Фома Аквинского, Декарта, и потом уже подступаем, и разумеется, Канту. После Канта все течет, разумеется, инерция до 20-го столетия, вернее, до пришествия откровения Святого Духа, то есть духовной науки. Дорогие мои, что такое душа сознательная? Это очень трудный вопрос. И это очень некомфортно. Просто потому что человек уже давным-давно живет инерцией того состояния сознания, в котором он жился уже третье тысячелетие. Это не просто отряхнуть себе, освободиться от этого. Что я имею в виду конкретно? Августин говорит, я хочу примеры привести, чтобы вы хорошо это поняли, что, о чем говорит духовная наука. Августин говорит, а часть человечества идет в ад, но без вины. А часть человечества идет в рай, без всякой заслуги. Так спрашивают, а где же справедливость проведения? Где же справедливость Бога? А Августин ищет истину и принимает католическую веру и говорит, что вот, как глуп человек, если не принимает свидетельство апостолов, свидетельство Евангелия, апостола Павла, и вот он крещен уже, то есть принимает крещение, католическое крещение, и, разумеется, проповедует и пишет около 300 томов. Даже больше, чем 300 томов пишет. Так что он ищет? Он ищет истину. Он говорит, что такое истина? И начинает искать истину. Первый вопрос. Если ты не знаешь, что такое истина, о чем тогда ты пишешь вообще? О чем ты пишешь, если ты не знаешь истину? А вот Сократ, потом он велик, Сократ, что он первый осознал первые проблески души сознательной. Сократ говорит, что я знаю? Вы прекрасно знаете, я знаю, что я ничего не знаю. Если в Августе задавал бы себе вопрос, а что я знаю? Вот пример. Пример. Он составляет идею Троицы. Еще состоит его Троица. Мы сейчас это раскритикуем, разгромим полностью. Спасибо. Августин говорит, что Троица состоит из бытия. О, великое слово. Бытие. Потом знание. И потом уже идет третье, это жизнь. Понимаете? Еще состоит Троица у Августина. Бытие, потом идет знание, и потом жизнь. Теперь я спрашиваю, Августина спросить надо, а что такое жизнь? А что такое бытие? А что такое знание? Самоуничтожить истину, самоуничтожать страшную несправедливость. Да? Если, и потом, что самое главное, он является наследником в мировоззрении Аристотеля. Хотя он изучает манихейство, изучает Плотина изучает, и Платона хорошо знает, но в основном придерживается мышления Аристотеля. А о чем говорит Аристотель? Аристотель говорит, как вы прекрасно знаете, о том, что предсуществование не существует.
Души.
Души, разумеется. Душа рождается в тот момент, когда Бог его создает. А до этого души не было вообще. А упразднив предсуществование, вы знаете, что от человека отсекается одна треть его бытия. Так первое, которое он говорит, что Троица бытие, Августин не знает, что бытие сопричастно, абсолютно сопричастно и полностью неразделимо сопричастно с вечностью. Потому что если ты существуешь, то ты уже принадлежишь вечности. Атрибут, неотъемлемый атрибут вечности – это бытие. Это жизнь. Это любовь. Это ненависть. Все то, что происходит вообще в бытии, то, что встречается в космосе, на Земле и в душе человека, все это сопричастно к бытию. Поэтому вечность состоит из прошедшего, настоящего и будущего. То есть то, что есть, оно всегда было, потому что оно всегда причастно к вечности. Выходит, что Августин вообще не знает, что такое бытие, потому что не знает, что к бытию сопричастна жизнь. Если душа рождается, то эта душа всегда была сопричастна к вечности. Поэтому, естественно, если ты понимаешь, что такое бытие, как таковое, о чем и говорил великий Гегель, тоже не понимал, что такое бытие, потому что логически не может подойти к дифференциации этого понятия и осознать точностью. Бытие сопричастно к вечности, потому что вечность объявлена в себе всякое бытие. Как же это вечность, если что-то существует вне его? Тогда это не вечность. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Вот я часто вспоминаю слова великого Шеллинга. И напрасно доктор очень сильно хвалит Шеллинга, назвать его божественным Платоном. У Шеллинга есть великое изречение. Ему было 25 лет, когда он изрек великое изречение, великую истину, что в познании не существует никаких границ, и когда мы чувствуем и воспринимаем какую-либо границу, то это эфемерная граница. Это иллюзионно, как радуга. Исчезает, вот так же исчезает для человеческого познания всякая граница. И это не только это. Вместе с этим действительно великая мысль, о котором, между прочим, Томас Ман говорит в своей волшебной горе. Я припоминаю, что я это озвучил у вас, но сейчас присоединяю к этому. Дорогие мои, перед бесконечностью любая величина, любая величина бесконечно мало. Вот эту идею Шеллинг сказал в возрасте 25 лет. Потом он гениальный мыслитель. И надо это очень хорошо осознать, что любая, назовите любую цифру, любую величину, возьмите галактику, звездный мир, сколько звезд в море, на дне сколько песка, да? Все, возьмите удивительное. Вся эта удивительная множественность бесконечно мало перед вечностью и перед бесконечностью. И в этом же смысле, когда мы говорим слово «вечность», мы должны знать, что у вечности нет начала, нет середины, и нет конца, и нет будущего. Потому это вечность, оно объявляет вообще все. Это вечное существование. Разумеется, материальное познание это не может охватить, потому что у него все ограничено. Никакой границы не существует для вечности. И если мы говорим о душе человека, который есть, который в бытии уже присутствует, да? Его нельзя уничтожить до рождения. Потому что то, что душа уже в бытие вошла, значит, она всегда присутствует в вечности. Потому и говорится, что человек – это микрокосмос. Душа человека и дух человека содержит в себе всю вечность и все бессмертие. Потому что душа раз есть, она всегда была душа и всегда будет. Для вечности нет начала, нет середины, нет конца. А Августин говорит, бытие, и ничего не понимает о бытии. И Аристотель говорит о пространстве, о времени, о вечности, о бытии. Это абстрактные категории, которые сам он пусть спросит, Аристотель меня сам он не понимает. И родившись как Фома Аквинский, опять не понимает предсуществование души. Мы должны очень четко и активно помнить, дорогие мои. Аристотеля не было в первом столетии. Аристотель рождается в 7 столетии после Рождества Христа, и потом приходит 13 столетие, как Фома Аквинский. А доктор говорит, что Христиан Розенкрейцер был инкарнирован в 1 столетии. Значит, надо исключить. Христиан Розенкрейцер – это не Аристотель, не Фома Аквинский. Это элементарно исключается, правильно? Потом, когда жил Фома Аквинский, тогда и жил Христиан Розенкрейцер. Фома Аквинский отошел от земли в 1274 году. Это 13 столетие, когда Христиан Розенкрейцер получает свое величайшее посвящение от 12 универсальных учителей. Да, это вы знаете без меня. Одно слово. Что я хочу сказать. Фома Аквинский, последователь, великий последователь схоластики, представитель схоластики, все свое мышление, всю свою сознательную жизнь употребляет к тому, чтобы соединить учение Аристотеля, учение Августина с католической церковью и с католической догматикой, чтобы все это соединить и найти как-нибудь логические доводы и доказательства, чтобы соединить все эти несостоявшиеся мировоззрения. Но самое главное, что не смогли Августин и так далее, остальные, самое главное, Фома Аквинский задает величайший вопрос и тем самым подготавливает именно пришествие духовной науки. Фома Аквинский говорит, когда наступит эпоха истины, потому что мышление никак не может найти истину. Мышление никак не может возвыситься до великих откровений, которые содержатся в христианстве. Христианская догматика – это та высота, до которой не достигает наше мышление. И великий вопрос – когда же мышление примет импульс Христа? Как возможно, чтобы мышление, наше мышление было пронизано импульсом Христа? И Фома Аквинский говорит, что это пока невозможно. Нам это невозможно, и этим задает великий вопрос эпохи. Это эпохальный вопрос, дорогие мои. Я хочу связать это с Евангелием от Матфея, 7 глава, где говорится, ищите, ставьте вопросы, стучите, просите. И вот Фома Аквинский своим сознанием просит эпохи. Как различить нам это величайшее несоответствие? С одной стороны, великое откровение в христианстве, великая догматика, христианская догматика, которая невообразимо высока, и мышление, которое никак не может подняться, оторваться от земли. Как это сочетать? Когда мышление возвысится до откровения христианской догмы. И вот такая постановка вопроса и дает возможность доктору ответить на все эти вопросы и разрешить эту великий запрос души. И в этом сам доктор говорит, что главное не то, что, о чем писали Фома Апинский, Альберт Великий и другие. Самое главное не содержание, а то, что они оставили великий вопрос, и когда ставится вопрос, всегда идет ответ. Просите и получите. В этом отношении, разумеется, великие слова из Евангелия. Вы должны знать, что если бы при докторе кто-нибудь спросил бы, а кто есть в уставе, кто есть такая-то, такая-то индивидуальность, тогда получили бы не ответ. Но никто не поставил этот вопрос. А русская интеллигенция поставила вопрос. Они спросили доктора, какова миссия в России. И вот он дает ответ. Если есть запрос, тогда идет и ответ. Это всегда так. Поэтому то, что Фома Апинский и Альберт Великий, они сознавали, что мышление не способно подняться до высоты откровения Бога, до высоты религии. Поэтому вся эпоха до 20-го столетия жизнилась на вере. Христианство живет благодаря вере, благодаря откровению, благодаря содержанию религии, которые притекают к душе, но не к разуму. А если вы вспомните 6 главу Евангелия от Матфея, 35 стих, там, разумеется, эмильбоковская версия, я говорю, там говорится великие слова. Кто принимает меня в свое мышление? Вот эта пора наступила с 20-го столетия. Доктор возвышает способности мышления, возвышает до содержание веры. Это великое достижение, дорогие мои. Потому что вся философия обанкротилась. Философия, откровенно говоря, мы не можем постичь истину. Начиная это с Пилата, потом Августин, потом идет и Декарт дошел до самого глупого изречения. Я мыслю, значит я существую. А доктор говорит, когда ты мыслишь, тогда и ты не существуешь. Это самое противоположное значение. А почему, дорогие мои? Это касается великого вопроса теории познания. В теории познания мы должны, то есть теорию познания мы должны осветить с точки зрения философии, с точки зрения эзотерики. А потом уже и надо осветить космическим аспектом. Тогда у нас получается полнота теории познания. В основном философия свободы касается теории познания в философском развитии. А эзотерическом дается уже в других темах. И, разумеется, космический аспект мышления дается, разумеется, в руководящих положениях. Что не могли осознать схоластики вместе с схоластикой вообще вся философия? Они не могли осознать самое главное, очень трудное, дорогие мои. Надо подчеркнуть, что это не под силу было философа вообще, и даже мистикам, и вообще всякому человеку, потому что всякая индивидуальность, потому что это был действительно неразрешенный вопрос. То, что мышление может метаморфозироваться, то, что земное мышление может стать спиритуальным мышлением, для этого нужно было эпоха души сознательной. Я опять возвращаюсь в душе сознательно, я уже хочу более конкретно сказать ему то, что задал я этот вопрос. И себе, и вам. Сократ сознает, что то, что он знает, это не знание. И говорит откровенно, я знаю, что я ничего не знаю. Вот этого состояния, вот этого сознания уже не знал никто. У Платона была и у Плотина, который есть продолжение. У него была другая троица. Плотин и Платон вместе с Платоном, они говорили о троице, но они говорили совершенно конкретно. Потому что они говорили так. В троице входит единый, потом идет после единства идет знание, и потом идет душа. Все три части было совершенно конкретно воспринято, потому что они чувствовали, что единый существует, они существуют, они воспринимали, что это излияние, это была мудрость, и что-то втекает в душу человека. У них было конкретное. Потому что они конкретно переживали, что душа принимает божественное единство и божественное множество. Единый, множественность, и потом все это вливается в душу человека. Это было конкретное восприятие Троицы. А у Августина совершенно абстрактное и несоответствующее с действительностью было. Я к чему говорю, что когда мы сейчас, с 20-го столетия, имея, то есть находимся в эпохе души сознательной, мы должны поставить вопрос, а что мы знаем от себя? И мы должны так же, как Сократ, ответить, мы знаем от себя ничего. Наше знание опирается на вере. Вера держит нас. А что такое вера? Вера – это интуитивное переживание того, что существует в духовном мире. Настоящее объяснение, то есть дефиниция веры в этом и заключается. Разумеется, вера есть христианская, вера – другое дело. Вера есть то, что интуитивное существование Христа, интуитивное существование небесных существ. Но это интуитивное переживание, это есть вера. Мы должны разграничить, что есть в нас из веры, а что есть в нас из познания. Душа сознательно говорит. Говори о том, то, что ты сам знаешь. Или же то, что тебе дает твоя вера. Поэтому Фома Аквинский и эти схоластики последователи, они все опирались на вере. Вера для них была как опора, это догматика, это христианская догматика, это Евангелие. Они опирались, но не имели они непосредственного знания. Они ожидали все, жаждали пришествия именно Святого Духа. Поэтому, если мы спросим себя, а что мы знаем от себя? Вот мы говорим о духовном мире, от себя знаешь или нет? И мы должны скромно сознаться в том, что мы пока все наше знание, земное знание держится на вере. Мы верим Евангелии. Мы верим духовной науке, насколько опирает, а то есть соответствует именно с Евангелием, да, и так далее, да. Поэтому уже Сократ сознал, потому и доктор говорит, что Сократ имел какую-то часть от души сознательной. Душа, если мы не осознаем, в чем заключается наше непосредственное знание, тогда мы и не получим этого знания. Поэтому все разбрасывается у Августина и у всех философов. Они ищут какую-то истину, а как можно найти истину из физического мозга или из земных восприятий, да? Впервые истина проистекает из эфирной стихии. Вот об этом мы говорим сейчас, должны очень четко сказать. А что такое вера? То есть источник веры. Откуда мы получаем веру? А откуда мы получаем знание, то есть истину? Вера притекает к нам из стихии эфирного мира. Знание, космическое знание притекает опять-таки из эфирного мира. Поэтому если мы укрепляем нашу веру, мы притягиваем и истину. И тогда это вместе соединяется, у нас просветляется разум, и мы приобретаем качество, качественно приобретаем душу сознательную. Сознательное постижение движется пока на вере, но на правильной вере, разумеется, на евангельской вере, да, на великих догмах христианских, Троица. Во всех религиях существовало тройственность, я сказал бы, сознание, тройственность, но не троица, да, это вы уже знаете. Ну, возьмем хотя бы Изида, Горус и Озирис, да? Озирис, Изида и Горус тоже троица, правильно, нет? Но когда это проекция троица, не сама троица, да, разумеется. Поэтому самое значительное и самое из всего этого, только начиная с 20-го столетия, интеллект, да, вот я это хотел еще сказать, что философы никак не смогли осознать, в чем суть интеллекта, потому что они подходили к земным сознаниям. То, что интеллект – это чистейший дух неземного происхождения, это никак не могли сказать. То, что интеллект может проявиться на уровне физического мира и на уровне духовного мира, это никак не морализация. До пришествия духовной науки это никак невозможно все познать, дорогие мои. Наш разум, который обогащается знанием, земным знанием, в интеллекте приходят земные понятия, а должны проистекать небесные понятия. Да? Но это же, опять же, не настал пока. Вот с 20-го столетия человек уже приемлет сознание, приемлет уже спиритуальный интеллект. То есть уже начинает сознавать, что интеллект – это чистейший дух. Я хочу коснуться очень такого практического и очень значительного вопроса, дорогие мои. У нас органы внешних чувств, глаза, уши и так далее, есть для того, чтобы мы восприняли внешний мир. Дерево, стол и так далее, и так далее, озеро, океан и так далее, да, гора, горы и так далее. Да. Физический глаз не может видеть духовный мир. Как будто я очень простой еще говорю. Это очень сложно. Когда люди ищут духовный мир, они хотят искать своими глазами, своими ушами, чтобы потрогать, как оно трогает. Но физический глаз никогда не воспримет реальность духовного мира. Первый шаг к духовному миру – это искусство. Красота и прекрасность в искусстве – это первый шаг к ясновидению. Ясновидческое проявление в нашем сознании – это восприятие красоты в искусстве. Обратите внимание. Прекрасность в искусстве, красота в искусстве. Если искусство не излучает тепло красоты и прекрасного, это натурализм, это не искусство. Я напомню великое изречение Леонардо да Винчи. Леонардо да Винчи сказал, если нарисовать собаку, точно так же, как собака вот перед тобой, то есть с фотографией, просто нарисовать, да? Мир приобретет одну собаку, но искусство ничего никак не обращается. Поняли, да? Вот нарисовали котенка, да? Мир приобретает одну кошку, но искусство ничего не приобретает от этого. Искусство только тогда приобретает, когда эта собака прекрасно излучает. Когда мы вкладываем прекрасные, замечательные, осветительные, или что ли, что все, что говорит, хотите, чтобы самое главное, что это будет прекрасно. Вот в этом смысле я говорю, физический глаз видит натуральное все. Но физический глаз не видит прекрасное. Ясновидческий глаз видит прекрасное. И когда вы воспринимаете прекрасное, вы воспринимаете не через физические глаза. Это преодоление материализма, дорогие мои. Вы видите ясновидческими способностями. Иначе все воспринимают бы красоту Леонардо, Рафаэля, Рембрандта, Ташпичат, Брейгера и так далее, да? Но люди смотрят и видят только красное, зеленое, желтое, все. А что здесь? Вот сейчас мне подсказывают. В деревне так и говорят. А что, это набор, как, зачем дать миллион на этот набор красок, да? Потому что они не воспринимают того, что видит ясновидческий глаз в нас. Это первые подступы к ясновидческому восприятию, дорогие мои. Поэтому, когда мы музыку воспринимаем и воспринимаем нечто прекрасное, неуловимое физическим ухом, это есть ясновидческое восприятие музыкального слуха в нас. Музыкальный слух уже ясновиден. Глаза, которые видят прекрасное, уже ясновидческое явление. Это первое преодоление материализма. Мне говорят, ясно нюхание. И это тоже существует, разумеется. Между прочим, у Блока, Александра Блока было ясно нюхание. Он нюхал и разбирал 28 разновидностей обоняния роз.
Запах
роз, да. В общем, я к чему говорю, что мы должны точно знать. Глаза видят собаку. Ясновидческие глаза видят прекрасное. Собаки в природе, восхождение солнца и так далее. Осень. Мы должны воспринимать художественно.
но мы не воспринимаем натурное существо. Восход солнца. Вы же знаете, великий Заратустра учит своих учеников. Встречайте восход солнца. Да? Это восход солнца они воспринимали душевно-духовно. А что значит душевно-духовно воспринять солнце? Это значит, что душа, когда восходит солнце, душа вживается в это солнце, и вместе с солнцем проходит весь день. Сопутствие солнца, душа способна к этому. Поэтому Заратустра учил, как воспринимать восхождение солнца в прекрасном, в искусстве, то есть, да, но это было эзотерическое, духовное искусство, да. Поэтому мы должны сказать, что мы, когда воспринимаем что-либо прекрасное на земле, обратите внимание, когда мы воспринимаем что-либо прекрасное на земле, это не земного происхождения. Пусть будет самый ярый атеист, материалист, но если он воспринимает красоту, он в этот момент является не атеистом, не материалистом, а именно он имеет частицы ясновидения. Мы должны очень сильно разграничить. Физические органы воспринимают земное, а над землей уже начинается мир прекрасного. А потом это приходит в имагинативный мир. Потому так важно быть очень глубоко образованным и очень 100, 200, 500 раз слушать 9-ю симфонию. Я буквально в смысле говорю. 500 раз слушать 3-ю симфонию Бетховена, 6-ю симфонию, Чайковский, первый концерт. 500 раз, 100 раз, 200 раз. Скрипичный концерт. Другие произведения сейчас особенно разумеется, 5-я симфония, особенно, да? И начало 4-й симфонии тогда. Но не совсем начало, а потом, когда тема идет уже. Одни слова. Мир прекрасного надо изучить. Дорогие мои, знаете, в чем дело? Если ты не изучаешь мир прекрасного на земле, тогда, тогда такой человек является паразитом. Приведой к эволюции. Эволюция идет вперед благодаря тем людям, которые воспринимают прекрасное, хотя бы прекрасное воспринимают, потому что это неземное. Значит, на земле, когда ты живешь и переживаешь неземное, и этим ты движешь вперед эволюцию. А дух эпохи, когда посылает Бетховена, зачем посылает Бетховена? Чтобы ты изучил, ну, чтобы ты постепенно подошел к миру имагинации, к ясновидению. Все великие искусства готовят наши души, чтобы они, душа созрела к восприятию ясновидческих свещений, явлений. Как ты хочешь, дорогие мои, это же, ну это ясно из духовной науки. Когда человек видит ангела, это не просто видение ангела. Это вместе с тем великое художественное откровение. Откровение прекрасное. Ангел никогда не говорит прозаически, убивательски, филистерски. Просто. Нет, это его беседа, его откровение, это всегда искусство. Тем более архангел, архангел, тем более Серафима. Все находятся в постоянном творчестве. Это только бедная душа на земле, прозаически живет, убивательски, не воспринимая ничего красивого, прекрасного. Это огромное отставание, дорогие мои. Если ты не понимаешь красоту Бетховена, 9-й симфонии, 3-й час, это уже преступление, духовное преступление, разумеется. Поэтому, тогда тем более не воспримешь более высокие откровения прекрасного, да? Поэтому мы очень точно должны знать, изучая красоту, прекрасное в искусстве, и вспомните Леонардо да Винчи, что говорит о собаке, да? Не натурализм, а нечто не физическое. Я всегда вспоминаю, вы меня простите, дорогие, у меня же был друг материалист, очень-очень сильный материалист, очень образованный, очень культурный, очень хороший человек. И он мне часто говорил, что мне рацио мешает принять духовный мир. Но он же говорил, когда я слушаю Шопена, я чувствую, что это красота неземного происхождения. Видите, что говорит атеист. А мы же должны больше сказать, чем атеист. На этой истории был очень хороший человек. Да. И вот такой прекрасный вид. Даже Конан Дойл говорит, что воспринимая розу, мы должны воспринимать божественное, потому что роза – красота, роза – это неземное происхождение. Когда мы размеживаем земное и неземное происхождение, находясь на земле, это уже мы выполняем нашу задачу. Мы идем вперед. Мы идем к созреванию восприятия. Я сами сумею. Тем более потом. А когда мы изучаем музыку, наша душа созревает к восприятию космической музыки. Там ты можешь воспринять космическую музыку, не пройдя красоту. Ну, перечитай Баха, Шопена, Шуберта и так далее, и так далее. Да? Поэтому это великое назначение наше. И должны сказать такую вещь, что когда происходит я, знаете, что хочу сказать, что несколько слов из Евангелия я хочу привести вам, это очень значительно. Когда мы читаем такие слова, все через него начало быть, мы должны очень конкретно пересчитать, перечесть, что именно, что подразумевается под этими словами. Все через него начало быть. Обычно не сознают все величайшее значение этого слова. И отсюда, исходя отсюда, тогда человек меньше всего воспринимает свое назначение и состоит, возможно, своей души. Посмотрите, дорогие мои. Обыкновенный человек как воспринимает любого человека? По мере своих возможностей. Ни больше, ни меньше, да. Он материалист, так и считает, что и другой человек тоже материалист. А как воспринимает великий человек, например, гениальный человек? Гениальный человек говорит, что вот я такой великий, а вы все обыватели. И смотрит с высока, в этом исказит его лицеферическое настроение. Таким страшно больным человеком был Гёте, Микеланджело, Леонардо да Винчи, несмотря на высочайшие их способности художества. Да? Я что хочу сказать, что когда, то есть, обыкновенный человек мерит любого своим измерением. Какую меру мерите, так и измерится. Вот это, знаете, начало 7 главы Евангелия от Матфея, да? А великий человек уже подразумевает, что душа может на нечто великое. Но у нее есть чувство превосходства над другими. Вот Гёте считал, что он великий человек, а другие люди не великие. Сплошь и рядом все так думают, дорогие мои. Возьмем любого великого человека, да, любого гениального проявления. Все они считают, что вот я велик, а другие не великие люди. А сверхгениальный человек говорит, что не только ты гениальный, но каждая душа великая. К этому разница. Каждый верит по способности своих возможностей, поэтому сверхвеликий человек, то есть сверхгениальный человек, то есть посвященный, видит в каждой душе величие. В каждой душе видит Бога Божественного. А великий человек говорит, что вот я велик, а другие без знания. Не может соизмерить, потому что в этом есть аристократическая мечта. Это упраздняется, когда мы дело имеем создание посвященного. Посвященный говорит, любой человек носит Бога в себе, Христа в себе. И дело только в том, что насколько он растет и пробудит в себе все эти способности. Да? Поэтому, когда в Евангелии мы читаем, все через него начало быть, то это к чему говорится? Почему это так говорится? Ну, говорится для того, чтобы человек это воспринимал. Если человек не будет воспринимать, что все через него начало быть, в нем никогда не пробудится чувство и сознание универсальности. То есть микрокосмос. Это великая идея микрокосмос созвучна с тем, что говорит его евангелист Иоанн. Он говорит, что все через него начало быть, и слово стало плотью. Потом, говорится, в нем была жизнь. А что такое в нем была жизнь? В каждом существе, в минерале воспринимать жизнь, в растительном царстве воспринимать жизнь, в животном царстве, в любом человеке, и все то, что касается жизни, это его жизнь. Мы приходим опять к Августину. Августин говорит, в конце Троицы говорит жизнь. А жизнь есть неотъемлемая часть вечности. То, что живет, всегда живет, всегда будет жить. Великие слова, которые говорит Яхве, Моисей, а через Яхве мы знаем, что это глаголит Христос. Ие, ашер, ие. Что это значит признать? Я есть, который был, есть и будет. Это и жизнь. Если бы Августин и вместе с ним другим воспринимали бы слова Евангелия, я есть жизнь, то есть во всем то, что живет, это я. И невозможно его уничтожить. Живущая душа всегда жила, всегда будет жить. Вот в этом есть проявление души сознательной. Когда глубоко и серьезно воспринимает каждое евангельское слово. А в пустынище, что такое истина, никак не находит. А разве в Евангелии написано, я есть истина. Как он принимает католическую веру, когда не может элементарно прочесть то, что находится в Евангелии? И когда говорится «я свет миру», люди не до конца понимают, в чем смысл. Иначе они не спорили относительно того, что вся культура, все душевное откровение великих людей, это все происходит от Христа, от света. Что такое свет? Это просвещает сознание, просвещает и дает жизнь любой религиозной жизни. Да? Поэтому индийская религия, буддийская, индийская, все это есть. От первого источника, от света, я есть свет в вашем сознании, в вашей религиозной жизни, в искусстве, в науке, везде этот свет станет. Потому что свет просвещает всякого человека, приходящего в мир. Всякого человека, индус, и того, как будто этим другого. Поэтому нужно очень хорошо осознавать и в этом вжиться, главное. Когда Христос говорит, я свет миру, дорогие мои, почему? Доктор предлагает самую высокую медитативную тему первые 18 стихов первой главы Евангелия от Иоанна. Когда мы начинаем воспринимать «Я свет миру», мы должны прочувствовать, что везде, во всем сквозит свет Христа. В индийском мировоззрении, в религии, в иудейской, там, другом, везде. В религии, в науке, в искусстве, везде свет Христа стоит. Мы так должны воспринимать свет, и это ведет удивительным делом, дорогим, я неспроста это начал, потому что если это очень глубоко осознать, это ведет действительно к великому разрешению величайшего вопроса. Что я имею в виду, дорогие мои? Когда мы сознаем, я есть жизнь, и мы начинаем хотя бы пересчитывать, где проявляется жизнь, везде это жизнь Христа. Когда мы читаем «Я есть свет», везде присутствует свет Христа. Свет освещает сознание человека. Искусство, религия, наука, любое проявление, везде свет стоит. Да? Это свет от Христа. Да? Значит, все разнообразие, все понятия, бесконечные понятия все, потом они соединяются, находят свои синтезы. Например, растительное царство. В греческой мифологии это флора. А флора это индивидуальное существо. Это персонификация, персона. Это представитель растительного царства. Это живое существо. О чем это говорит? О том, как Платон воспринимал вместе с тем плотень, хотя Августин очень много трудился, никак не достиг этого. Платон говорит, что за идеями, за мыслями стоят существа. И они называли флора. Все растительное царство – это флора. Деметра – это опять-таки царство богиня природы, богиня плодородия. Персефона – душа человека. То есть за идеями стоят живые существа. И представители всего этого единства, например, царство, растительное царство, океан возьмите, то есть Посейдон. Кто такой Посейдон? Персонификация, персональное представление всего океана, да, и морей, да? То есть, за идеями стоят духовные существа. И когда мы собираем все эти понятия, растительное царство, животное царство, фауна, минеральное царство, звездные, солнечные системы, человеческая душа, все души человеческие, когда мы постепенно собираем все эти понятия в универсалиях, мы не сами понять. Потом это когда сливается все вместе, тогда мы начинаем познавать. Все через него начало быть. Все царство растительное, животное царство, минеральное, человеческое душа, творчество Рембрандта, Бетховена, Моцарта, Баха, Шуберта, Шопена и так далее. Все это собирается вместе. В одно существо. Вначале было слово, и все через него начало быть. Так мы должны конкретно представить именно в медитациях, в жизни медитации, единое и множественное. Все эти понятия, они собираются в более большой синтез, они собираются вместе, в идее собираются, и потом за этим идут иерархические существа, и потом доходят до троиц. Когда мы начинаем так воспитать, углубляться в эти понятия, мы начинаем переживать. Что? В эпохе души сознательно мы начинаем переживать идентичность. Мы пробуждаем в душе родственность. Например, каждому зодиаку родственность, как живет летом душа Земли, об этом мы вначале же говорили. То есть, пробуждая в себя родственность ко всему тому, что воспринимает наши глаза, уши и так далее, в этом задача микрокосмоса. И в этом задача восприятия утешителя. Когда там в Евангелии говорится, поведет вас о всеобъемлющем истине, об этом я уже сказал, об этом я перечислял. Всеобъемлющая истина, истины собираются во всеобъемлющее единство, если это все не собрать вместе в сознании и в мышлении, тогда у нас не происходит пробуждение в нас, именно пробуждение в душе чувства микрокосмоса. И ради этого Христос воплотился. Все через него начало быть. В нем была жизнь, в нем был свет, и слово стало плотью. Уже это говорит о том, и вы помните, что я сказал, да? И слово стало плотью, это никто не знал. Это впервые говорит Иоанн слово. То, что слово может войти в тело, это значит, что тело может все воспринимать. Все через него начало быть, в человеке все через него начало быть. Это есть идентификация со всем, что и происходит во мне, в космосе, в душе, так и в природе все. Поэтому первые проблески именно микрокосмоса, пробуждение микрокосмоса, когда мы воспринимаем, а что происходит летом? Мы должны восприять, что то, что происходит летом, это происходит каждый раз в нашей душе, когда мы глубоко спим. А что происходит зимой? Об этом говорю. То, что человеческое сознание живет дневной жизнью, когда все разрушает. Разрушительные процессы и восстановительные процессы – это одно целое, которое мы должны воспринимать и должны присоединить к великое изречение. Экзеонастиму – лето, переживание лета. Инкристоморио – правильное переживание в зимнее время, да? И пробудить сознание как в первом периоде, так и в втором периоде. Эксперитум санктум ремиссиум – в Святом Духе воскрешает лето, то есть пробуждает сонное состояние души, пробуждаем именно дневное сознание, со Святым Духом пробуждаемся, а зимой, благодаря Святому Духу, вносим импульс Христа. В умирании импульс Христа, в расцвете весной и летом, когда душа спит, вносим Святой Дух, и тогда у нас получается правильное восприятие, именно восприятие. И выстраивается душа правильным образом, и поэтому правильным образом и созревает. Дорогие мои, вы уже сами уже сможете доразвить эту тему, которую я начал. И самое главное, что мне приобрели конкретное переживание того, что значит микрокосмос, и если мы не будем пробуждать все понятия и все идеи и соединять вместе, объединять большие идеи, понятия, и потом все это соединить вместе в логосе, у нас не получится то, что ради чего был сотворен человек. Ради того, чтобы человек воспринял бы все. А воспринял все, об этом я, и с этого я и начал с вами все. Когда мы что-либо воспринимаем, серьезно мы становимся частью того, что мы воспринимаем. Когда мы воспринимаем Святой Дух, излияние Святого Духа, мы становимся частью и возвышаемся до уровня именно качества Святого Духа и становимся частью Христа, частью Отца. И это очень значительно. И в этом отношении мы должны правильно осознать. Мы должны все, то есть сказать, все через нее начало быть. Мы должны все пересчитать. Все. Каждое лишь, каждое насекомое, каждое зверь и так далее. Все разнообразие. Соединить флора, фауна и так далее. Все пересчитать. И все религии. Тогда мы говорим, все через нее начало быть. И индийское мировоззрение, и персидское, и египетское, и греческое, и католическое, и православное. Все через него начало быть. Это все собирается в душе. Душа откликается, потому что душа это океан. Душа океан Святой Троицы. Поэтому душа может вместить Святую Троицу, о чем говорит 14.23. Это вы должны знать и без меня. Поэтому самое главное, мы всегда должны проследить идею. Идею микрокосмоса. И как перерастает этот микрокосмос в макрокосмос. И это очень важная идея. Потом, вторая идея очень значительная. Мышление может преобразиться. Физическое мышление преобразует спиритуальное мышление. Это великое преображение, через которое человек начинает восходить в свободе. Да? Потому что теория познания касается свободы. Я сейчас не успеваю, я в следующий раз хочу осветить более конкретно. Философский разбор, теория познания, эзотерический разбор, о котором мы в следующий раз поговорим, и потом, то есть эзотерический, потом космический аспект теории познания. Это очень важно, потому что отсюда же восходит душа сознательная и душа свободная в сознательной жизни. Да? Теперь я еще одну значительную вещь хочу сказать и завершу с вами. Дорогие мои, когда мы на Земле чем-либо занимаемся, вот, например, вы изучаете музыку Бетховена, да? Ну, материалист думает так. Вот я изучаю, сижу у себя дома, слушаю 9-ю симфонию и так далее, да? Или же рассматриваю великие творения живописцев, да? Обыкновенный человек говорит, что это я сижу в комнате и вот изучаю музыку, да? А великий посвященный говорит, ничего подобного, не только ты сидишь за экраном следующим, за музыкой Бетховена. Вместе с тобой слушают и все умершие, которые собираются вот-вот инкарнироваться. То есть, за нами присматриваются. Это не только видео глаз смотрит, куда ходит человек и что-то делает.
Навигатор
и так далее, да? За нами постоянно наблюдают. Те души, которые хотят вот-вот прийти, инкарнироваться, и они заранее ищут тех индивидуальностей, которые занимаются каким-то значительным, которые им родственны. Если, например, человек приходит, чтобы получить музыкальное качество из родителей, от родителей, да, ищет музыкальных родителей и следит, вот, и следят не только за тем, дорогие мои, но следят и за тем, учеником, кого будут они? Кого выбирают свои учителя? Мы должны сказать, что у нас вместе с ней выпало большое такое удача, что у нас были великие, очень хорошие учителя в музыке. По дирижированию, по телесным предметам и так далее. Очень удивительно культурные, очень развитые, очень точеные. Это очень сильно влияет. Это мы сами выбираем наших учителей. И когда человек занимается значительным, за ним всегда следят те умершие, которые хотят принять и стать учеником этих учителей. Так, дорогие мои, мы вместе с вами стали учениками доктора. Мы до рождения следили за творчеством доктора. И тогда решили, вот это линия нам нужно. Потому что это нижащим. Наша душа требует именно духовного знания. И этот человек даст нам то знание. Мы до рождения были учениками доктора, дорогие мои. До рождения учениками становятся, например, великие там академики, представители науки или живописцы. Заранее следят умершие, и они выбирают родителей, которые дают им определенные качества, Но хотя могут эти родители бросить этого ребенка, не воспитывать, а другие будут воспитывать. Но зато они дали физически, наследство дали именно то, что нужно душе. Поэтому мы всегда должны знать, что мы должны заниматься очень высокими вопросами, высокими знаниями, чтобы за нами стоят и следят за нами будущие души, которые хотят быть нашими учениками, последователями нашего начинания и последователями великого учителя нашего доктора. Поэтому, когда и в связи с этим я хочу сказать, дорогие мои, еще конкретнее сказать, когда мы говорим, поведет вас о всеобъемлющей истине, вот я об этом говорил более конкретно. Если мы не будем знать, что такое всеобъемлющая истина. Всеобъемлющая истина, истина флора, фауна, минеральное царство, реки, моря, океаны, горы, звездный мир. Вот это все понятие собирать, и когда это вливается в нашу душу, прибавьте к этому религиозной истине, спиритуальной истине, откровением Евангелия, все это вливается в нашу душу. Вот учитель обведет ко всеобъемлющей истине именно то, что собирается вместе и дает нам возможность воспринять то, что пробуждает в нас микрокосмос. А ради этого был сотворен человек. Что такое Троица? Троица – это мировоззрение человека. Это мироощущение человека. Человек в своей мудрости носит Троицу. А должно быть появиться это все, да? И вот это ко всеобъемлющей истине поведет. И это есть доктор, который знает, как вести ко всеобъемлющей истине. Во-первых. А во-вторых, точно сказать, что такое ко всеобъемлющей истине. Это человек. Это звезда. Это микрокосмос, который постепенно развивается, раскрывается, и потом оказывается, что все гениальные откровения в искусстве – это творчество его души, души человечества, человека вообще. И поэтому его называют «сын человеческий». Это великое сочетание. Великое, да? Поэтому всеобъемлющая истина, которая прозвучала в духовной науке, и мы становимся частью этой всеобъемлющей истины, дорогие мои. Это великая задача доктора. И поэтому, когда мы говорим «не я, но Христос в нас», мы уже знаем, как это. «Не я, но универсальное в нас». Все понятия раздельно и вместе в синтезе. И все то, что происходит в макрокосмосе и в природе, и в человеческой душе, это все мы. Пробуждение в нас микрокосмоса, пробуждение в нас всеобъемлющей истины, это есть Христос, который воплотился во плоти, то есть человек. Поэтому самая главная идея, не я, но Христос во мне, о чем говорит? О всеобъемлющей истине, представьте, которая является высочайшее творение Творца. И в этом отношении мы правильно говорим слова Павла. Не я, но Христос во мне. Еще одну идею я хочу озвучить и заканчиваю с вами сегодняшнюю беседу. Дорогие мои, когда Павел перед Дамаском встречается со Спасителем, доктор говорит, что это самое значительное событие в истории христианства. Мы должны знать, почему это так происходит. Потому что Павел принимает христианство не от наследия, не от откровения Евангелия, не от доверия ученикам. Нет. Сам самостоятельно, без всяких документов, без всяких свидетельств, без всего, самостоятельно соприкасается с импульсом с воскресшим Христом. Это есть начало пятой культуры. Поэтому Павел, представьте, в сущности, сознание пятой культуры, потому что без всяких слов. Поэтому доктор говорит, не нужны нам никакие Евангелия. Духовная наука сама достигает в познании всех откровений, которые находятся в религии. Самостоятельное постижение души, в этом и заключается христианство как мистический факт, неприродный факт. для восприятия христианства никакие документы не нужны. Сама душа божественная, пробудив в себе качество микрокосмоса, сама достигает в сердце истины, которые заложены в Евангелии. И это есть факт события, именно откровение Бога. Павел совершенно самостоятельно воспринял все. Павел знал, что придет Мессия, и Мессия, как правильно сказать?
Мессия.
Мессия, да? Павел это знал. Но также знал, что когда он придет, в центре, в недрах земли, будет присутствовать этот Мессия, то есть Христос. И когда ему сказали, что этот Мессия пришел и был озорен смертью, Распят, он этого никак не мог поверить. Вместе с этим я хочу, да, и когда эфирное явление Христа происходит, тогда он видит, что в душе земли уже находится Христос. И Павел говорит, значит, он уже пришел. Значит, он уже прошел когда-то смерть, потому что его дух находится уже в центре земли. И начинается Павлово христианство. Это другое течение христианства. Ну, хотя все это вместе собирается, но я другое хочу сказать, очень значительное. Хорошо, что я вспомнил это, не отложил на следующую лекцию. Дорогие, у нас великий символ, величайший символ Дагон Божий. Когда мы видим терновый венец, мы должны знать, символом чего является этот терновый венец. Этот терновый венец въедается в голову и погружается со своими щипами, со своими колючими темесями и вызывает страшную боль в голове. Голова – это ареал мышления. Если в мышлении мы не будем принимать спиритуальные понятия, рожденные от Святого Духа, рожденные от ясновической науки, этот терновый венец мы никак не сможем удалить из нашей головы. Поэтому человечество стоит выбором. Или терновый венец въедается, погружается в голову и погружает в болото материализма, или человек освобождается, приняв откровение Святого Духа в мышлении, в голове. Терновый венец не должен убрать. Чем убрать? Спиритуальными понятиями, рожденными от Святого Духа. Так мы осуществляем великое изучение Павла. Не я, но Христос во мне. Это значит, убери с головы терновый венец. А как убери? Убрать. Материалистическое познание, наоборот, погружает терновый венец. А мысли от Святого Духа, понятия отсюда, спиритуальная и астрологическая наука, как раз помогает нам убрать с головы терновый венец. Это есть, дорогие мои, судьба человечества. Человек сам должен снять эту корону. Я даю эту корону с головы. Или же, как я сказал, это все внедряется, и это великий символ, который мы видим в сцене распятия и смерти на кресте. Убрать с головы терновый венец через познание истины. 8.32 убирает с головы эту аримаевскую корону. Там, дорогие мои, потом мы говорим, без духовной науки люди гибнут, дорогие мои. Терновый венец видается, потом доходит, пройдет в голову, доходит на сердце. Сердце будут иметь терновый венец, а потом уже не спасет омовение, но потому что они прошли именно первую мистерию. Мистерию головы, мистерию сердца, мистерию воли. Поэтому мы знаем, к какому будущему подходит человечество. И глубоко мы должны знать, что только истина, рожденная от Святого Духа, ясновидческая наука, помогает нам снять терновый венец с нашей головы. Это я говорю имагинативно. А познавательно мы сказали, и в следующей лекции мы обязательно осветим теорию познания. Философскую теорию познания, эзотерическую и теорию познания в космическом аспекте, тем самым заложим огромный фундамент, как человеческое сознание развивается в самостоятельности и убирает темную венец головы. Так мы осуществляем, воистину осуществляем, слава Павла, не я, но Христос в нас. Есть вопросы? Нет. Ну пока. До следующего. Не пропускайте.
Хорошо. Пока.
Да, постарайтесь.